«Пиши вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Приветствую вас, доброго утра всем. Меня зовут Сергей Рыбко, 11.05 сейчас на часах в студии. Я и вы в течение ближайшего часа задаем вопросы Михаилу Делягину. Михаил Геннадьевич, доброе утро.
Да, доброе утро, но просто не для всех равной степени доброе.
А у кого там?
Я сегодня пришел попрощаться. Сегодня последний раз я в эфире радио «Говорит Москва», здесь меняется сетка. Так что если
Но
вы...
это же не значит, что мы вас никогда не привлечем вашим экспертным мнением для каких-то иных историй.
И это радует, что вы не работаете в органах правопорядка, потому что у них фраза «Но это же не значит, что мы вас никогда не привлечем» звучит чуть-чуть по-другому. Но, тем не менее, значит, мне было очень приятно с вами общаться, отвечать на ваши вопросы, вопросы ведущего.
Вы прям к бенефису готовитесь?
Нет, никакого бенефиса, просто нужно сказать вежливые слова. Значит, если кто хочет меня почитать, сайт delyagin.ru, я там остаюсь. Если кто хочет меня послушать, есть другие радио, не будем мы здесь рекламировать в другой радиостанции, где я веду эфир по-прежнему, легко можно найти через Яндекс.
Переходим к вопросу. Приступаем, да, к нашему традиционному здешнему, пока еще традиционному здешнему разговору.
Последнему.
Накануне в Лондоне высокий суд удовлетворил ходатайство России об ускоренном рассмотрении иска к Украине. Это тот иск по поводу займа в 3 миллиарда долларов в виде облигаций, которые Россия выкупила в 2013 году. Просто решение об ускоренном рассмотрении. Из этого делаются далеко идущие выводы обеими сторонами процесса. В Российской Федерации убеждены, что это решение означает, что Украина обязана по этим облигациям расплатиться, этот долг вернуть, возместить. Что Минфин заявляет по этому поводу? Суд вынес окончательное решение, обязывающее Украину выплатить России долг по облигациям в полном объеме. Дополнительных слушаний по данному вопросу в высоком суде Лондона не предполагается. Это наш Минфин. На украинской, на киевской стороне заявляют, что английский суд не поддержал позицию. А, нет, это я все еще читаю нашу. В конечном счете иск... А давайте я лучше зачитаю из заявления, которое в суде прозвучало. В конечном счете этот
это
иск...
Это чье заявление? Российское или украинское сейчас
Последнее.
Читаете?
Я прочитал, это было российское заявление. Так, а теперь я перехожу читаете? К тому, что прочитал там брат Тони Блэра. Он, кстати, председательствовал на этом заседании. Решение
брат
суда.
Тони Блэра — это судья.
Судья. Mm-hmm, решение понятно. Судьи. В конечном счете, это иск о выплате долговых инструментов, в котором, как счел суд, нет обоснованной защиты. Будет неверным отправить дело на полноценное разбирательство в таких обстоятельствах. Еще раз. Это иск о выплате долговых инструментов, в котором нет обоснованной защиты. Будет неверным отправить дело на полноценное разбирательство в таких обстоятельствах. Нет обоснованной защиты. Видимо, этот фрагмент заявления, решения судебного, заставил наш Минфин вот встать на такую позицию. Украина все обязана как будто теперь расплатиться по долгу.
Значит, есть две составляющие, два процессуальных решения. Первое. Высший суд – это, по-нашему, Верховный суд.
Угу.
Значит, первое – делать полноценный судебный процесс или рассматривать по ускоренной процедуре. Значит, было принято решение рассматривать по ускоренной процедуре, потому
так как
что
нет обоснованной защиты.
В переводе на русский язык, никаких аргументов в пользу одной из сторон, в данном случае украинской, нет. То есть они взяли деньги, они это признают, возвращать не хотят, объяснить свою позицию не в состоянии. Что здесь рассматривать? Соответственно, ускоренное рассмотрение – это один вариант. И второе ускоренное рассмотрение пришло к законному решению, к естественному, о том, что, ребят, если у вас нет аргументов, вы должны платить. Точка.
Но дальнейшее какое-то решение все равно, наверное, нужно формулировать.
Нет, это юридическая процедура, это Марокко, даже по ускоренной процедуре, и теперь Украина, естественно, будет подавать апелляцию. Они будут писать, что они скакали, что проклятый путинский режим, что враги свободы и демократии, ну и дальше можно цитировать любого нашего Навального с любого места. Вот.
Навальный высказывался ли про Украину, тем более украинский долг?
В широком смысле Навального, про украинский долг вряд ли он высказывался, хотя я думаю, что если тщательно поискать, то можно что-нибудь найти. Я говорю, что вот есть логика, по которой Россия виновата, потому что это Россия. Да? Russians did.
Ну, смотрите, как украинцы говорили в суде, результатом действий России стал экономический кризис на Украине и то, что Киев вынужден привлечь, а дальше уже речь о кредите от МВФ, привлечь там 17,5 миллиардов от МВФ.
Нет, ну вот в переводе на русский язык. Есть страна Россия, она виновата во всем, что мы делаем. Мы убиваем людей, в этом виновата Россия. Мы сжигаем людей заживо, в этом виновата Россия. Мы глумимся над матерями, у которых мы убили детей, виновата Россия. Мы разрушили свою экономику, виновата в этом Россия. В этой логике действительно, да, есть логика, так сказать, людей нормальных, есть логика бешеных собак. В логике бешеных собак высший суд Лондона совершил чудовищное злодеяние. Он сказал, что есть какие-то законы в отношении русских.
Ну и, разумеется, украинская сторона готова подавать апелляции.
Нет, она будет тянуть, потому что там как бы люди есть, которые умеют все еще читать. Они понимают, что их дело безнадежное абсолютно. Они будут тянуть, они будут закатывать истерики. Но после смены, так сказать, хозяев в Вашингтоне, когда господину Трампу уже не до НАТО, да, ему не до Меркель, ему не до Великобритании, господи, какая там Украина, он с лупы не найдет это место на карте. Что в этом отношении апелляцию они тоже проиграют, скорее всего, и, разумеется, ничего не платить не будут. И поскольку наша офшорная аристократия страшно боится отстаивать интересы России, чтобы, не дай бог, не обидеть кого-нибудь на Западе, мы этих денег не увидим. Но не потому, что проклятые англичане приняли неправовое политически ангажированное решение. Хотя западная юстиция принимала много политических решений в отношении России, неправовых, да и в отношении других стран. Но в данном случае я очень сильно боюсь, что англичане все сделают по букве и по духу закона, все сделают корректно и правильно, а наша бюрократия решит не ссориться, испугается.
А вы не готовы рассуждать, например, так, что, по большому счету, и Европе, и высшему суду лондонскому сейчас не до Украины тоже. Решение принимается не для того, чтобы разрешить спор между Россией и Украиной, а для того, чтобы принять окончательное решение о выделении кредита МВФ Украине. Они там, 3 апреля собираются вот в очередной раз засесть и решить, выделять ли очередной миллиард долларов Киеву. И для того, чтобы вот, прикинуть... принимается решение по этому вопросу тоже.
Ну, знаете, вряд ли, потому что здесь в огороде Бузина, а в Лондоне высший суд. А МВФ все-таки отдельная организация, Верховный суд, высший суд Великобритании другая организация, и Великобритания все-таки она не интегрирована, особенно сейчас после Брексита, в европейские структуры. Скажем, в отличие от Германии, Великобритания все-таки суверенитет, в общем, сохранила. Она младший партнер США, но она именно партнер. А вот не «эй, ты, иди сюда».
Но и то, и другое кредит. То есть там мы покупали облигации, здесь я уж не знаю достоверно, на каких основаниях МВФ будет предоставлять.
МВФ предоставляет кредит. Правда, не верю, что он будет предоставлять, потому что, ну, опять-таки, вот можно предоставлять кредит людям, которые находятся в сложных обстоятельствах. Можно предоставлять кредит людям, территорию которых, там, рынки которых нужно захватить. Но когда люди устраивают блокаду территории, которую не считают своей, причем сначала это делают какие-то отморозки. Президент страны говорит, что это отморозки, так нельзя. Через день он возглавляет этот процесс. Да, я уж не говорю, что там сотворили с российскими газманками, это отдельная тема. Вот. Ну, в этой ситуации, конечно, миллиард могут выделить, но МВФ прекрасно понимает, что этот миллиард будет украден еще до того, как он физически поступит на Украину.
Угу. Михаил тут же предлагает решение, но он спрашивает, ну вот Украина не собирается отдавать 3 миллиарда долларов, ни при каких условиях. А вот какую собственность Украины можно арестовать по всему миру для погашения этого долга? И, кстати, возможно ли инициировать этот процесс действительно по всему миру?
По всему миру можно инициировать процесс, юридически это несложно. Государство Украины имеет мало собственности, не защищенный дипломатическим иммунитетом. И я думаю, что поскольку люди хваткие и хозяйственные, то даже если что-то не защищено дипломатическим иммунитетом, они сумеют расширить дипломатический иммунитет. То есть, скажем, бывает так, что здание консульства, там, здание торгового представительства не защищено дипломатическим иммунитетом, переоформить это как территорию посольства в принципе можно во многих странах. Вот здесь есть два варианта. Вариант первый. Российская Федерация говорит, господа, а вот знаете, у вас есть олигархи, аффилированные с вашим государством, которые устраивали нацистский переворот, который сейчас тесно связан с государством, там, некто Порошенко, например, он свое имущество на территории России легализовал, это отмывание денег, добытых преступным путем, потому что эта легализация носит формальный эффективный характер, и мы конфискуем имущество тех, кто поддерживает нацизм на территории, или был связан с ним. Конфискация имущества на территории России. Это вариант один. Вариант второй. Значит, 3 миллиарда с процентами, говорите. Очень хорошо. Берем независимую аудиторскую компанию, международно признанную, которая оценивает территорию, без, как вот саму территорию, Донецкой и Луганской Народной Республики, 3 миллиарда долларов. После чего состоится официальный зачет, что называется, собственности, актив на актив.
Можно ли считать территорию страны активом таким образом, чтобы этим активом пришлось рассчитываться по внешним долгам страны?
Нельзя.
Нельзя.
Был один прецедент в истории. Это сейчас, ну, как бы в 18 веке Петр I купил всю Прибалтику у шведов вместе с населением, но сейчас не 18 век. Но есть, был прецедент, когда Таджикистан передал значительную часть своей территории Китаю за погашение госдолга, но здесь нужно согласие двух сторон.
То есть юридическая территория точка, с гражданами?
Вы знаете, по-моему, с теми гражданами, кто захотел там остаться. Насчет населенных пунктов значимых я не уверен. Вполне возможно, что там не было постоянного населения, потому что все-таки это Таджикистан, там значительная часть горы. Может быть, небольшая часть каких-то незначительных населенных пунктов, потому что места там дикие, и, ну, знаете, еще в конце 60-х годов на Камчатке... Ну, вот... Заплутавших спутников спрашивали в селениях, оживали еще царица Катька.
Донецк, Луганск, другая история.
Это совершенно другая история. Юридически это, безусловно, формально неправомерно. Но, знаете, кидать на деньги тоже юридически неправомерно. И если мы хотим показать, подчеркнуть нынешний характер украинского государства, то это будет правильно. Другое дело, что наше государство в нынешнем состоянии, который находится в состоянии глубокого бюрократического паралича, в лучшем случае. Я уж не говорю про коррупционный паралич, это отдельная тема. Оно побоится даже прямо истребовать деньги согласно решению Высшего Лондонского суда. Мы увидим дикие плачи, дикие скачки по поводу того, что «Ой, нас опять обидели, нас опять обманули, какие плохие украинцы» и так далее, и так далее. Но ничего, кроме этого истерического заливания слезами, я боюсь, мы не увидим, потому что офшорная аристократия – это люди, которые зависят, скажем так, не от России.
Ну, и если коротко подытожить, ваша инновационная идея сейчас сформулирована, она состоит
она
в том...
Она не инновационная, давайте не будем ругаться в прямом эфире.
Да, что
нас могут
такого?
Слушать женщины и дети.
И я не думаю, что они травмируются от слова «инновационный».
Вы знаете, после господина Медведева некоторые слова, они, в общем-то, автоматически воспринимаются как нецензурные.
Люди некоторые слова, типа «либерал» в разряд нецензурных определили, а на самом деле
никогда,
что ж такое?
Ну, по крайней мере, не про меня, я много раз употреблял в прямом эфире.
В комплементарном смысле?
Ну, относительно Вольтера, безусловно, в комплементарном. Относительно Березовского, безусловно, нет.
Все-таки к идее. Идея в том, чтобы зачесть этот долг в 3 миллиарда с процентами за счет
присоединения
территорий.
Мы задаем спокойный детский вопрос. Господа, вы чем будете отдавать? Деньгами или натурой? Если не хотят отдавать деньгами, то теоретически можно потребовать натуры. Безусловно, это возможно только если Донецкая и Луганская Народная Республика подтвердят это еще раз. Безусловно. И здесь масса юридических коллизий, то есть с точки зрения формального права это невозможно. Но после Косово с 99 года никакого международного права не существует, такого вот безусловного, которое существует как вещь в себе, сама по себе. Так что мы имеем такую возможность. Если нас нагло и цинично обманывают, и Великобритания, даже Великобритания с этим согласна, мы можем начинать разного рода веселые процедуры. Мы можем начать банкротство государства Украины.
Для этого, кстати, нам куда нужно просигналить?
Это сложная процедура, когда мы по всему миру начинаем их кошмарить. Вот в данном случае нет, мы не международная финансовая организация, чтобы это банкротство было автоматическим. Но мы можем сделать так, что никакой МВФ денег не даст. Вот прямо сейчас. Если в МВФ наш член совета директоров встанет и скажет, что, господа, это разбазаривание денег, И если эти деньги целевым образом не пойдут в Россию, то я не согласен. А если вы это решение примете, то Российская Федерация выйдет из состава МВФ и идите живите как хотите, то вот это будет серьезный шаг. Но мы этого не сделаем, потому что наша бюрократия не хочет отстаивать интересы России. Знаете, если там известный вице-премьер, чьи собачки летают то ли отдельными самолетами, чтобы, значит, всякое быдло из бизнес-класса их не травмировало, как я понимаю эту логику, имеет замки в Австрии, а раньше он ими имел, теперь он их арендует у неустановленных лиц, как бы не сам у самого себя. Как вы думаете, этот человек способен ссориться с Западом? Я думаю, что нет. Он не для того эти замки себе строил или там их покупал, чтобы потом ими рисковать.
Набор идей сейчас прозвучавших я прошу вас прокомментировать. 7373948, телефон для звонков в прямой эфир, отвечает на них Михаил Делягин, плюс 7-925-48-94-8, это наш смс-портал, ну и телеграм, говорит МСК-бот, пишите, пожалуйста. Здравствуйте, слушаем.
А можно вопрос?
Да.
Михаил Геннадьевич, жалко, что вы уходите с этого канала.
Нет, не я ухожу. Это канал со мной прощается.
Вопрос давайте.
Вопрос такой. Вот Юлию нашу, певицу, инвалиды первой группы, одни бандеровцы, значит...
Спасибо. 7373948, у нас есть тема. Мы за нее держимся, как можем. Давайте вы тоже попробуете. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Пожалуйста.
Ну, у меня не совсем вопрос, и гость вас немножко лукавит по поводу передачи территорий, по поводу там, вот мы то сделаем, вот мы все, он забывает. И про Косово самое главное. Косово не присоединили к себе ни США, ни Германии. И аннексию с Косово, ну, как-то сразу...
Про признание независимости Косово вы совсем ничего не слышали. Мне все-таки хотелось бы узнать, в чем я лукавлю. Ну, у меня вот, ощущение, что например, вы не слышали, что я сейчас говорю.
Нет, ну вот смотрите, например, у нас есть закон, что волеизъявление людей – это 5 лет лишения свободы.
Это на какой же такой закон, расскажите, пожалуйста.
Ну какой, приняли в 2014 году,
а что, или 13 декабря. Что вы понимаете под волеизъявлением людей? Вы, наверное, ну, вот раз в 5 лет например, голосуете. Вы раз в 5 лет голосуете. Вы за это сидите в тюрьме?
И все.
Еще если раз, что?
Захочет, если Татарстан захочет отделить, там, предположим, Башкирия, Татарстан, Сибирь, это будет же что у нас?
И призывы к разрушению территориальной целостности страны это называется. Вот. Давайте не будем путать это. Давайте не будем путать это с волеизъявлением людей. Знаете, если мы будем расстреливать, скажем, Татарстан, не дай бог, или даже какую-нибудь там Кемскую волость из крупнокалиберной артиллерии в течение 3 лет, если мы будем убивать людей и официально именовать их генетическим мусором, людей, которые там живут, по факту проживания их там, то, вы знаете, действие российских законов на этой территории прекратится. Просто потому, ну, как бы, если брать международное право, то по факту геноцида.
Степан возвращает нас к разговору о долге Украины. Он говорит, а вот за счет долга можно зачислить ядерное топливо для АЭС Украины.
Еще раз, я не понял.
Ну, он спрашивает, за счет долга можно зачислить ядерное топливо
зачислить
для АЭС Украины?
Зачислить его куда?
Тоже не понимаю.
Мы поставляем на Украину наше ядерное топливо. Я считаю, что это преступление, как и поставка на нынешнюю Украину угля, газа и всего остального. Вероятно, поэтому... Я нахожусь вне государства. Наше государство думает по-другому. Бизнес, как обычно, ничего, кроме бизнеса. Вот. И на самом деле поставки ядерного топлива на Украину, нашего, поддерживают украинскую энергетику, потому что все попытки компании Вестингаус, как бы американской по менеджменту и по, так сказать, стилю работы и по самоидентификации, разбавить. Сначала они пытались заменить наше топливо своим, потому что годовой рынок до $1 миллиарда, это вы год будете обеспечивать эти поставки, вы отобьете все расходы на нацистский переворот. Но поскольку российские, советские реакторы рассчитаны на советское ядерное топливо, а не на американское, то это всякий раз вело к предаварийной ситуации или к аварийной. Не к катастрофе, но к аварии. А напомню, что на Запорожской атомной электростанции под Рождество католическое декабря, в декабре 2014 года в десятки раз был превышен радиационный фон. Был не до этого.
Граждане Украины получают хоть какую-то выгоду от наличия там ядерной энергетики?
Ну, они получают, потому что они угробили свою газовую энергетику, они подорвали свою угольную энергетику, Днепродэс дышит на ладан, и то, что у них есть свет в квартирах, это, в общем-то, в значительной степени результат наличия атомной энергетики.
Если Россия отказывается от поставок ядерного топлива, граждане Украины...
Если Россия отказывается от поставок ядерного топлива, то украинскому государству придется привести себя в цивилизованную форму, потому что иначе оно существовать не сможет. Я напомню, что историческая нынешняя идея, вот украинская, бандеровская, если быть более точным, она наличие промышленности индустрии не предусматривает вообще. Если вы посмотрите
на
то, как она сформулирована, во-первых, в трудах господина Бандеры, в его работах, и, во-вторых, в практике, когда вам показывают современную украинскую культуру, эта культура деревенская, это хуторская культура, ничего больше. Вот в великой незалежной Украине, да, не было промышленности. Во времена Бандеры ситуация была очень четко делилась по национальному признаку. В городах жили русские евреи, в селах жили украинцы и поляки. Поэтому нужно было вырезать поляков, которые живут в селах, а города должны были сдохнуть сами, как этнически чуждый элемент. Это был хороший, грамотный принцип. Хороший не в том смысле, что хороший, он был внутренне не противоречив логически. А украинцы прокормятся с огорода. Но проклятая советская власть сделала Украину развитой страной, развитой территорией. И сейчас украинцы живут и в городах в том числе. Но бандеровская идея наличия городов на территории Украины не предусматривает. Поэтому, если мы уважаем сегодняшнее украинское государство, если мы признаем его суверенитет, если мы признаем бандеровскую идею, нацистскую, между прочим, как государствообразующую идею, да, если мы считаем,
признаем,
что все в порядке, если мы признаем нынешнее украинское государство, то, конечно, мы признаем бандеровскую идею, то мы должны относиться к этому с уважением. И мы должны признать, что городам на нынешнюю Украину делать нечего. И мы не должны поддерживать существование цивилизации вопреки украинскому государству.
У нас, к сожалению, всего пару минут остается до информационного выпуска. Могли бы коротко прокомментировать итоги вот этих поисков Сбербанка, покупателей для своей дочки на Украине? Покупатели найдены, сумма сделки примерно 130 миллионов долларов. Это примерно равно и активам.
Чуть меньше.
Чуть-чуть меньше
чуть,
активов.
Это чуть меньше капитала. Это чуть меньше капитала.
Мотив покупателя могли бы объяснить?
Мотив
капитала. Гуцари и Гусельников зачем ввязались?
Никто на Украине не будет возвращать долги Москальскому государственному банку. А вот европейскому...
То есть ассоциация российская все равно понятна. Понятно, что там латвийская, контора, белорусская...
Это европейский банк. И формально европейский банк может выбивать из украинцев долги. Даже если он выбьет половину кредитов, которые раздал там Сбербанк, это шикарный бизнес, это клондайк. Вот их логика.
Чьими силами выбивать?
Украинских коллекторов, украинских бандитов, правый сектор наймут, в суд обратятся. Это украинский суд не может принять решение в отношении российского юридического лица, тем более государственного, а в отношении Европейского банка, как зайки примут.
Решение о тех мерах давления, которые в отношении Сбера были приняты, это решение Порошенко, президент принимал решение.
Я не стал бы обвинять российских покупателей Сбербанка в том, что они организовали эту вакханалию. Я не думаю, что это было так. Я думаю,
это совсем не к этому.
Внутриукраинская политика.
Я веду просто к тому, не может ли в отношении них быть принято такое же решение или продление вот этого решения, просто сознавая ассоциацию конкретно граждан, участвующих в этой сделке с Российской Федерацией.
Ну, знаете, они покупают банк в 4 раза дешевле, чем он стоит, а то и сильнее. Это риски вполне приемлемые. Это, во-первых. А во-вторых, Порошенко сейчас не до этого.
Михаил Делягин в студии, разумеется, продолжим с ним разговор уже после информационного выпуска. Напоминаю, можете пока еще досыпать немножко сообщений на смс-портал +7 925 48 94 8, либо в Телеграм, говорит МСК-бот, латиницей в одно слово. После новостей продолжаем.
Хороший вопрос.
11.35. Разговор с Михаилом Делягиным продолжаем. Догадываюсь, что всем хочется украинскую тему продолжать. Ну, давайте пару вопросов вслух, а потом к другим историям двинемся. 7373948. По мотивам предыдущей получасовки. Высказывайтесь и спрашивайте. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Недоброе утро всем, так сказать. Очень жаль, конечно, что нам вас будет очень не хватать, Михаил Геннадьевич. Терпение всегда ждали вашу передачу, так сказать. Вот скажите, вопрос. Пожалуйста, вот, у меня вот два вопроса. Первый, вот, ну, известно, что Порошенко недавно отправил 2 самолета под дипломатическим прикрытием, так сказать, ну, в Испанию, так сказать, на побережье, там, где у нас выше политического головы тоже находится недвижимость и прочее, то есть вор на глаз не выклинит в этом плане. И еще скажите, как вы относитесь вот к приватизации, то есть к последней остатке госсобственности у нас хотят продать, так сказать, наш проект?
Про первую часть, я там вопросы не расслышал.
Ну, значит, 2 самолета в Испанию, есть такая версия, что он выводит, так сказать, личное имущество, как Янукович, заранее, вот, в свою виллу и так далее. Ну, во-первых, свечку не держал, не знаю. Во-вторых, Порошенко один из крупнейших украинских олигархов сейчас, так что почему бы не вывести. И в-третьих, уж извините, что позволено условному Шувалову, да, то почему бы это же не делать Порошенко? Вот в данном случае господин Порошенко, на мой взгляд, вполне себе подражает, так сказать, клятым москалям, и ничего необычного я здесь не вижу. Если относиться к Украине как к государству, да, конечно, ужас, кошмар. Но я думаю, что здесь большинство людей адекватные, так сказать, к Украине как к государству не относятся.
А можно, прежде чем вот ко второй части, да, вопрос слушателя перейдем, он там спрашивал, насколько вредна и опасна для нас приватизация. Есть большой разговор, и Шувалова, кстати, вы не напрасно, может, упомянули, потому что под его председательством накануне проходило заседание в правительстве, решался вопрос о том, как дивиденды с госкомпаний в бюджет собирать. Вот как раз про те госкомпании. Есть две позиции по этому вопросу в правительстве. Первая – это Минфин, который утверждает, что ну, нужно просто обязать компании 50% прибыли направлять в бюджет, и все. В 2016 году это так работало. Правда, многие компании добились исключения из этого правила. Там, Роснефть, например, они, по-моему, добились как 35%. То есть 35% они отчисляли на каких-то основаниях. И, кстати, вот это требование...
Вообще-то они повысили до 35%.
Повысили, было меньше. Но еще тот момент, который уточняет Коммерсант, с тех пор, как вот эта сделка по продаже части акций Роснефти состоялась, новые собственники, новые инвесторы, они тоже поставили условия по этим отчислениям, и, судя по всему, по уставу они имеют право это делать, теперь это... условия инвесторов 35% и не больше. Есть такой момент. Вот, это первый подход правительства, то есть какую-то сумму в процентах, лучше половину. А второй подход – это объявлять госкомпаниям, нам вот в бюджет от вас, ребята, нужно столько, вот такой вот кусок денег живых. И потом как-то между ними уже эту нагрузку распределять. Вот об этом спорили,
ну,
пока
знаете,
не решили.
У меня ощущение, я чувствую себя арбитром в дискуссии по логике в сумасшедшем доме. Сначала второй вариант, да? Я просто себе представляю, большая комната, пустая, темная, туда заводят директоров госкомпаний и выключают свет. И вот пока не договоритесь, вы оттуда не выйдете.
А почему они должны договариваться? Правительство, государство, как собственник компании, говорит, вот на вас нагрузка столько-то будет, на вас столько-то.
Не-не, понимаете, нам нужно собрать с вас такую-то сумму, а дальше мы начинаем делить. Да. А дальше начинается драка между этими госкомпаниями, пусть даже и под патронажем государства. Да, будет стоять представитель государства в этой комнате по принципу: «Ой, ребята, только не до смерти. Калечить можно, до смерти нельзя». То есть это подход безумный.
Почему?
Потому что, во-первых, все дивиденды от госкомпаний в доходах бюджета незначительны, и роли не играют никакой, это вещь символическая.
Но при этом эти отчисления играют значительную роль в деятельности самих компаний.
В деятельности самих госкомпаний. Им необходимо подходить разумно. Ну вот, например, цена нефти завтра будет стоить $150. Угу. А сегодня она, например, стоит $10. Как вы думаете, какую часть прибыли можно забрать у нефтяной или у газовой компании? Понятно, что при $150 за баррель можно забрать 80%. И хватит на все инвестиционные проекты. Угу. А при $10 за баррель, ребята, 0% живите, крутитесь, осуществляйте инвестпроекты. Вот. И когда Минфин говорит 50% со всех, понятно, что это некоторый бред. Это вот бухгалтерский подход. Я не буду влезать в ваши детали, живите как хотите. Вот не, мы с вами
берем... Они там могут потребовать для себя каких-то исключений, вот
не, как Роснефть. Речь идет ровно о том, чтобы исключений не было. Речь идет об универсальном правиле. Об универсальном правиле речи не может быть, потому что есть государственная компания, скажем, РИА Новости.
Угу.
Да? Есть государственная компания Роснефть. И есть государственный Сбербанк, есть РЖД, есть Аэрофлот, и все это разные рынки с разной динамикой. Когда рынок развивается хорошо, доходы же могут расти не потому, что компания повысила эффективность сама, потому что конъюнктура улучшилась, так с нее нужно забирать больше. А когда рынок валится, с нее нужно забирать меньше, дальше. Например, я Газпром, условный. Я строю какой-нибудь магистральный газопровод, который нужен всей стране. Да, там, через Северный полюс на Аляску, например, условный, да? Если государство решило, что такой газопровод нужен, было бы неплохо, чтобы этот газопровод строил «Газпром» за свои деньги. Коллеги, значит, у него эти деньги должны быть, значит, ему с него нужно собирать поменьше.
А мы здесь не забываем тот момент, что государство, как собственник компаний, на следующих этапах, оно и инвестирует тоже в эти компании. То есть оно сейчас собирает, конечно, эти дивиденды, они отправляются в бюджет, но и при необходимости реализовать какой-то проект...
Вот мы и получаем, например, дикую ситуацию, когда мы деньги гоняем взад-вперед.
Ну да.
А потом выясняется, что у нас пенсионеры получают пенсию, там, в некоторых случаях 8 тысяч. Что у нас люди имеют зарплату ниже прожиточного минимума. Ну, 8 тысяч я, конечно, загнул, извините. Что у нас пенсии имеют зарплату, люди живут на доход ниже прожиточного минимума. И с какой стати мы должны отдавать деньги бюджета жирным олигархическим котам, пусть даже государственным, когда у нас люди реально подыхают? Я первое это скажу, и я буду прав. И вы будете правы, что так будете говорить. И не удастся эти деньги из бюджета направить на инвестиции, даже если они жизненно необходимы.
Вопрос, но все равно компании государственные дивиденды приносят, ну, доход
государство,
есть. Как государство это все забирает, в каком режиме?
Если вы имеете свое имущество, вы им должны управлять.
Так.
Если вы пытаетесь от этого управления отказаться, отдайте это имущество тому, кто сможет им управлять. Вот государство своими государственными активами должно управлять. Оно должно говорить: так, ребята из Роснефти, ваши инвестиционные планы мне нравятся.
Угу.
Из кармана налогоплательщика я платить за эти планы не буду. Поэтому давайте-ка идите, берите кредит сами. А, я на вас усилил налоговое давление? Ну, хорошо, тогда, чтобы вы этот проект смогли осуществить, я вам оставляю вам вашу прибыль на инвестиционные проекты. Но вот вы этот проект реализуете, уже инвестиции не будете осуществлять, будете получать с проекта прибыль, тогда я у вас заберу свою долю. Но это будет тогда.
Угу. А до того госкомпания государству интересна исключительно как налогоплательщик?
А, нет. Вот исключительно как налогоплательщик интересен частный бизнес.
А государство. А зачем государству тогда вообще?
Это инструмент реализации государственной политики. Вот мы считаем, государство считает необходимым, что нужно осваивать нефтяные месторождения и разведывать, грубо говоря, на неудобьях.
Угу.
Не пойдет в некоторые районы Восточной Сибири частная компания, потому что там, ну, невозможно. Роснефть осуществляла геологоразведку, когда нефть стоила 27,7 доллара за баррель, и ни один нормальный частник себе даже вообразить это не мог, потому что, ну, это с точки зрения краткосрочной эффективности, это безумие. Я сейчас вложу деньги, что я в следующем квартале расскажу своим акционерам. А здесь мне акционер говорит: ребята, это стратегическая задача, должно быть сделано. Нефть будет стоить 5 долларов за баррель.
А мы все равно разведываем.
Мы должны знать, где у нас есть и что. Государственную геологоразведку мы угробили, поэтому идите работайте. Вот это позиция государства.
Ну, опять, очень легко эту тему продолжить. Владимир Путин как раз в Арктике, и по этому поводу делается целый ряд заявлений, касающихся разведки и освоения недр Арктики. Сейчас я найду 93 миллиона тонн нефти. В общем, какие-то очередные миллиарды мы готовы вложить в геологоразведку в Арктике. У меня вопрос, давайте так, я не помню этих цифр, вопрос такой. Сколько должна стоить нефть, чтобы имело смысл нам вот там в Арктике ковыряться?
Значит, Карское море разведано. Самотлор продолжается на север, на шельф. Я точно сейчас не скажу. Но при 60 долларах за баррель уже точно все это рентабельно. Другое дело, что нужно строить инфраструктуру. Это дорого. Вот. Я сильно подозреваю, что при 55 тоже рентабельно. Насчет 50 долларов за баррель – это вопрос. Здесь все упирается в технологии. У нас этих технологий нет. Можно было бы взять норвежские технологии, но господин Медведев отдал кусок нашего шельфа под Шпицбергеном с запасами нефти и газа. И теперь, благодаря этому, норвежцы не заинтересованы в том, чтобы передавать технологии нам. Мы для них конкурент. У них появилась новая поляна, которую нужно осваивать и разрабатывать. И у нас были надежды на ExxonMobil, которые технологии эти имеют. Но пока санкции сохраняются, мы можем осваивать только, так сказать, некоторые районы в Охотском море, потому что там шельф, ну, практически не шельф, там мелководье, там несколько метров или несколько десятков метров, и основное бурение идет под землей. Они под санкции не подпадают. Это освоение ведется.
Вы сказали, что даже при 60 долларах это уже более или менее рентабельно.
Нет, при 60 это уже рентабельно, совершенно точно.
Уже рентабельно. Да. Ну, а зачем, в принципе, если вот того, что разведано и добывается, ну, точно еще хватит на десятилетия?
Во-первых, есть вопрос логистики. И если построить инфраструктуру, так сказать, в Карское море, то это будет в некотором смысле проще и дешевле. Во-вторых, мировые рынки скушают много нефти. Можем наращивать поставки экспорта, поставки на экспорт.
Будем наращивать, будет цена падать.
Можно наращивать. Нет, мы не настолько влиятельны, и спрос и предложение только один из многих других факторов. А, знаете, когда цена на нефть взлетела вдвое, с 27,7 до 58 с чем-то, затоваривание нефтью никуда не делось. Как стояли эти танкера на причалах, потому что было проще в них хранить, так они и сейчас стоят. Здесь есть много разных факторов, эти факторы меняют по своей значимости. Но есть еще одна вещь, это вопрос запасов. Это вопрос стратегической устойчивости, уверенности в завтрашнем дне. А если вы знаете, что у вас будет нефть всегда, да, то есть она разведана всегда, вот она здесь лежит, когда придет время, мы сюда придем и ее освоим. В этой ситуации вы имеете огромную стратегическую устойчивость, к вам по-другому относятся. Как к нефтяной компании. А есть нефтяные компании крупные, у которых запасов реально на 10 лет. И что они будут делать потом, никто не знает, и в них никто не будет вкладываться надолго, потому что они висят в воздухе.
Когда все эти представления о дальнейшем развитии отрасли вот сейчас вы формулируете, вы делаете при этом поправку на то, что происходит в США? С массой открытий мелких месторождений и готовностью открывать их, закрывать, это все в руках даже среднего предпринимателя.
Это все в руках даже мелкого предпринимателя, потому что реально сделать скважину – это несколько миллионов долларов, и, в принципе, пара преуспевающих адвокатов вполне может скинуться.
Да.
Вот это реально так и происходит. Значит, сланцевая нефть сегодня – это после 60 долларов за баррель. Поэтому нефть выше 60 долларов за баррель не повысится. Как только она подскакивает, приближается к 60
долларов
за баррель.
Приходит толпа американцев.
Приходит толпа уже не только американцев, и наших, и китайцев, и кого только угодно. Они приходят, начинают вкладываться. Это еще не рентабельно в целом. Это ожидания. Угу. И они эти ожидания себе обрушивают. И цена нефть откатывается от 58 к 50 с копейками. Происходит вырезание. Они же 50 нельзя, потому что это уже, так сказать, кончина крупных компаний. И вот в этом коридоре некоторое время цена нефть будет болтаться. Поэтому мы не упрыгиваем из штанов ради освоения Карского моря, потому что это не сегодня. Это не сегодня. Сегодня геологическая разведка.
Понятно. Спасибо за пояснение. 7373948. Слово публике, слово слушателям. Здравствуйте.
Алло.
Да, вы в эфире, пожалуйста.
Да, я к ведущему, у меня вопрос. Скажите, пожалуйста, почему у вас так получается, что полноценные экономисты, такие как Хазин, Бунич и Делягин, исчезают с вашей станции,
значит, это, а остаются значит, табуреты я вроде отвечу, Гунько? Я отвечу, это вопрос не к ведущему.
Это раз.
Это вопрос к руководству радиостанции, у которой есть определенная политика.
Ну и плюс есть масса медиаисточников, где вы можете встретиться с этими экспертами.
Да, вы можете спокойно читать Михаила Хазина на его сайте hazin.ru, можете спокойно читать меня, мы все есть в социальных сетях и так далее. Эпоха стационарных медиа, она, в общем-то, заканчивается.
Да. Майк утверждает, что рентабельность сланцевой нефти это уже при 34 доллара.
Понятно, значит, есть разные месторождения.
Ну да.
Разные. Я подозреваю, что есть месторождения при 25, потому что когда 27,7 было, мои знакомые в Штатах продолжали получать прибыль и не понимали, в чем здесь проблема. Я говорю о массовых месторождениях. Сланцевое месторождение – это скважина, которая живет несколько месяцев, в зависимости от удачливости. И это нужно постоянно бурить новые скважины. И то же самое, что есть скважины с рентабельностью нефти полдоллара за баррель. И доллар за баррель. Но потом на это накручиваются налоги, корпоративные аппетиты, транспорт, и мы улетаем в 55. То же самое с сланцем, то же самое с битуминозными песками канадской Альберты. А там была проблема, у них не было воды, они наладили систему циркуляции технической воды, когда вы заводите несколько цистерн, эти цистерны ходят по кругу и просто не теряются больше никуда. То есть это решили много технических проблем. Но когда мы говорим о... Ведь есть даже поляны, целые поляны, где рентабельно добывать сланцевую нефть при любой цене нефти. Но это отдельные пятна. При этом американская статистика, мягко говоря, несовершенна, потому что они оформляют, скажем, как сланцевый газ и как сланцевую нефть, всю нефть и весь газ, который добыты компанией, у которых есть хотя бы одна сланцевая скважина.
Почему? Чем это полезно для статистики?
Потому что обычный газ, обычная нефть, себестоимость ниже, чем у сланца. Если у меня есть одна сланцевая скважина...
Вы все подтягиваете до цены сланца?
Статистика фиксирует, что я всю нефть и весь газ добываю на сланцевых месторождениях. Так. А я могу добывать 10% или 1%. Соответственно, себестоимость, статистическая себестоимость добычи сланца резко снижается. В общем, здесь масса всяких нюансов. Важно понимать, что разные месторождения.
Хорошо. 7373948. Ой, простите, слушаем вас. Здравствуйте. Доброе утро.
Доброе утро.
Да, ваш вопрос.
А у меня вопрос такой. Вот утверждает господин Делягин, что вот там разведка, все хорошо. Но разве вот предыдущее управление нашим государством, нашими нефтяными запасами не доказывает обратное? То есть с 2010 года приблизительно до 2017 было добыто там огромное количество на цену там 4 триллиона. Из них в бюджет ушло 1 700 000 000 000. А где остальные? На остальное можно было все повысить, все перестроить в этой стране. Где деньги, Дин?
А это вопрос про приватизацию. Когда очередной олигарх строит себе очередную яхту, когда очередной чиновник строит себе очередной дворец, вот здесь, уважаемые коллеги, наши с вами деньги, а не там. А часть этих денег до сих пор валяется в бюджете. Вы сказали 4 триллиона, миллиард 700, извините, триллион 700, по-моему, миллиардов. Я напоминаю, что на 1 февраля 6,5 триллионов рублей валяется без движения в федеральном бюджете. Строго говоря, они не валяются, не работают против нас, потому что основная часть этих денег выведена в западные финансовые системы, но главное, что они не работают на нас. Эти деньги достаточно, чтобы решить проблему нищеты в нашей стране. Деньги достаточно, и сейчас, когда они сократились почти вдвое, достаточно, чтобы построить страну заново.
Из-за чего сократились? Из-за...
Ну, вы знаете, если у вас денег, как у дурака махорки, и вы к ним относитесь, как дурак к махорке, то с деньгами происходит то же самое, что с махоркой у дурака. Они улетучиваются, они транжирятся, они уходят в никуда.
Счет или фонд, вот те 6 миллиардов, о которых говорите, которые сократились вдвое, вот они где буквально лежат? Вот
что это? Первое, резервный фонд. Второе, фонд национального благосостояния. И третье, те деньги, которые в эти два фонда не включаются, а просто валяются в казначействе Минфин. Три категории денег. В целом они учитываются в официальной статистике в разделе «Неиспользуемые остатки средств на счетах бюджета».
Но при реализации бюджета к ним же обращаются?
Ну вот некоторое время назад было 10 триллионов с копейками. Угу. Сейчас 6,5. То есть за пару лет 3,5 триллиона рублей ушло в распыл на мелкие нужды.
И это неверный подход?
Это подход неверный, потому что когда у вас есть много денег, вы можете их инвестировать, слово неизвестное нашему правительству, можете их инвестировать, и они будут приносить вам прибыли и налоги. И они будут работать постоянно. Когда они лежат, деньги лежат без движения, их, во-первых, съедает инфляция, пусть даже и долларовая, а во-вторых, они расходуются на мелкие нужды. Это то же самое, почему не надо хранить деньги под матрасом. Вы увидели...
Деньги должны работать, да, но...
Какую-нибудь мелкую штуку. Ой, вы соблазнились, вы купили себе эту прекрасную штуку, а через пару лет вам жрать будет нечего.
Ну, вы только что описывали злодейских олигархов, которые это все как раз и распыляют. То есть, если из вот этой кубышки это все проинвестировать,
не факт,
что это там сработает.
Во-первых, я описывал частных олигархов, да, которым позволили от общественной нефти, да, дохода от общественной нефти, тратить на свои цели. Да, есть Потанин, который занимается благотворительностью, есть много других веселых ребят, которые даже благотворительностью даже формально не занимаются, строят себе яхты. А второе, отдельно от олигархов есть государство. Да, олигархи – это частники, да, или там государственные предприниматели, а есть Министерство финансов, которое работает с деньгами, которые платятся в виде налога. Это другая история. Вот даже те деньги, которых с этих нефтедолларов собрали в виде налогов, даже эти деньги на нужды общества не используют.
Понятно. Давайте 4 минуты еще у вас. Михаил Делягин в эфире, говорит Москва. Здравствуйте.
Алло.
Да, вы в эфире.
Добрый день. Господину Делягину вопрос. В Думе «Единая Россия», глава правительства «Единая Россия», администрация президента «Единая Россия», президент «Единая Россия». Так при чем здесь олигархи?
Понятно. Знаете, какой-то классик написал: «Всех учили, но зачем же ты стал первым учеником, скотина этакая?» Действительно, в 90-е годы был принцип «давайте разграбим советское наследство». Я знаю много людей, которые не захотели участвовать в грабеже того, что было создано их родителями, дедами, ну и народом в целом. Олигархи – это те, кто участвовал в этом грабеже, участвовал успешно. Многие участвовали неуспешно и трагически скончались. Или сидят в тюрьмах, или просто никуда не выскочили. Но валить все на власть, вы знаете, как это, а вы попробуйте быть человеком, несмотря на власть. Даже в самых сложных условиях, у нас сейчас очень комфортные условия, если мы оглянемся на наше собственное прошлое, мы сейчас живем в уникально комфортных, уникально благоприятных условиях при всех наших бедах и проблемах. Олигархи действительно играют по правилам, которые им предложены. Это правда. Но даже в рамках этих правил можно заниматься развитием страны. Да, вы правы в том, что есть олигархи, которые занимаются развитием. Скажем, есть фирма «Сургутнефтегаз». Вот большинство тех, кто сейчас меня слышит, не назовет владельца этой компании. Не назовет. Потому что это человек, который действительно строит компанию и развивает страну.
Его капитал начал формироваться
Его
когда?
Его капитал начал формироваться омерзительными способами. Она была сформирована в ходе залогового аукциона, но... Эта компания развивает технологии и действительно развивается. Они имеют довольно приличный, огромный запас кэша, потому что некуда вкладывать, в нашей стране замечательный. Но вот в яхтах, самолетах и прочих радостях человек не замечен.
Вы выделяете какую-то генерацию олигархов, которые вот в 2000-х появились, и что о них можно сказать, вот если там есть и такие, то нынешние кто?
В нынешних тоже есть и такие, и этакие. Это олигархи, которые сложились под государством. Как сказал один из самых известных олигархов, сейчас уже сошедший со сцены, в 00-м году, до Дерипаски, я очень хорошо знаю, что все, что у меня есть, не мое. И если государство скажет, что нужно отдать, я отдам в тот же день. В кавычки закрываются. Это было сказано в частной беседе. Вот, и это было сказано искренне.
Но это не характеризует его как талантливого предпринимателя.
Нет, он не уверен, что он является талантливым предпринимателем, но он понимает, что то, что у него есть, это должно принадлежать обществу. Вот так сложилось, что это не может принадлежать обществу при этом государстве.
Этот подход, который исповедует человек, о котором вы сейчас сказали, он свойственен богачам за пределами Российской Федерации?
Нет, он не свойственен. Это скорее исключение. Я знаю 3 таких исключения в нашей стране.
Что ж, заканчиваем на этом разговор. Михаил Делягин был в студии. Спасибо вам.
Счастливо.
Спасибо.